Сталин был отозван. Ленин слишком хорошо понимал, что мною руководят исключительно деловые соображения. В то же время он, естественно, был озабочен конфликтом и старался выровнять отношения. 23 октября Ленин пишет мне в Балашов. «Сегодня приехал Сталин, привез известие о трех крупных победах наших войск под Царицыным. Победы имели на самом деле чисто эпизодическое значение». Лев Троцкий. Сталин убедил Ворошилова и Минина, которых считает очень ценными и незаменимыми работниками, не уходить и оказать полное подчинение приказам Центра. Единственная причина их недовольства, по его словам, крайнее опоздание и неприсылка снарядов и патронов, отчего также гибнет 200-тысячная и прекрасно настроенная Кавказская армия. Эта партизанская армия скоро рассыпалась от одного удара, обнаружив полную небоеспособность. Лев Троцкий. Сталин очень хотел бы работать на Южном фронте. Сталин надеется, что ему на работе удастся убедить в правильности его взгляда. Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать их и ответить. Во-первых, согласны ли вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать? А во-вторых, считает ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин? Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным. Ленин. Я ответил полной готовностью. И Сталин был назначен членом Революционного военного совета Южного фронта. Увы, компромисс результатов не дал. В Царицыне дело не продвигалось ни на шаг. 14 декабря я телеграфирую Ленину из Курска. Оставлять дальше Ворошилова, после того, как все попытки компромисса сведены им на нет, невозможно. Нужно выслать в Царицын новый реввоенсовет с новым командиром, отпустив Ворошилова на Украину. Это предложение принимается без возражений. Но и на Украине дело не идет лучше. Царившая там анархия и без того затрудняла правильную военную работу. Оппозиция Ворошилова, за спиной которого стоял по-прежнему Сталин, делала эту работу совершенно невозможной. 10 января 1919 года я передаю тогдашнему председателю ЦИК Свердлову со станции Грязи. Заявляю в категорической форме, что Царицынская линия, приведшая к полному распаду Царицынской армии, на Украине допущена быть не может. Линия Сталина, Ворошилова и компании означает гибель всего дела. Троцкий. Ленин и Свердлов, наблюдающие работу царицынцев, пытаются еще достигнуть компромисса. Их телеграммы у меня, к сожалению, нет. Я отвечаю Ленину 11 января. Компромисс, конечно, нужен, но не гнилой. По существу дела в Харькове собрались все царицынцы. Я считаю покровительство Сталина царицынскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов. Троцкий. Компромисс нужен, но не гнилой. Через 4 года Ленин почти дословно вернул мне эту фразу по поводу того же Сталина. Это было перед 12-м съездом партии. Ленин готовил разгром сталинской группы. Нападение он открывал по линии национального вопроса. Когда я предложил компромисс, Ленин ответил, «Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет». В письме в Центральный комитет в марте 1919 года я возражал Зиновьеву, который двусмысленно заигрывал с военной оппозицией. «Я не стану заниматься индивидуальными психологическими расследованиями», — писал я. Насчет того, к какой из групп военной оппозиции должен быть причислен Ворошилов, но отмечу, что единственное, что могу себе поставить в вину по отношению к нему, это слишком долгие, именно 2- или 3-месячные попытки действовать путем переговоров, увещаний, личных комбинаций, там, где в интересах дела нужно было твердое организационное решение, ибо в конце концов задача по отношению к 10-й армии состояла не в том, чтобы переубедить Ворошилова, а в том, чтобы в кратчайший срок добиться военных успехов. 30 мая из Харькова поступает к Ленину настойчивое требование образования особой украинской группы войск под командованием Ворошилова. Ленин по прямому проводу передает запрос мне на станцию Кантемировка. 1 июня я отвечаю Ленину. Домогательство некоторых украинцев объединить 2-ю армию, 13-ю и 8-ю в руках Ворошилова совершенно несостоятельны. Нам нужно не Донецкое оперативное единство, а общее единство против Деникина. Идея военной и продовольственной диктатуры Ворошилова на Украине есть результат донецкой самостийности, направленной против Киева, то есть украинского правительства, и Южфронта. Не сомневаюсь, что осуществление этого плана только усилило бы хаос и окончательно убило бы оперативное руководство. Прошу потребовать, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли вполне реальную задачу, которая им поставлена. Троцкий. 1 июня Ленин телеграфирует Ворошилову. Надо во что бы то ни стало немедленно прекратить митингование, переведя всю и всякую работу на военное положение. Бросить всякое прожектерство об особых группах и тому подобных попытках прикрытым образом восстановить украинский фронт. Ленин. Межлаук. Валерий Иванович, 1893-1938 годы. Член партии с 1917 года. В 1917-м член Харьковского комитета РСДРПБ. ВРК и штаба по борьбе с контрреволюцией. В сентябре-октябре 18 года член РВС 5-й армии, с октября 10-й армии. В июне-июле 1919 года член РВС 14-й армии. С 1924 года начальник глав металла, член президиума, заместитель председателя ВСНХ. С 1931 года первый заместитель председателя Госплана СССР. С 1934 года заместитель председателя СНК и СТО СССР, председатель Госплана СССР. В 1937 году нарком тяжелой промышленности СССР. С 1927 года кандидат в члены ЦК ВКПБ. С 1934 года член ЦК, член ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Убедившись на опыте, как трудно справиться с недисциплинированными самостийниками, Ленин в тот же день собирает заседание Политбюро и проводит следующее решение, которое немедленно посылается Ворошилову и другим заинтересованным. Политбюро ЦК собралось 1 июня и, вполне соглашаясь с Троцким, решительно отвергает план украинцев создать особое Донецкое единство. Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли свою непосредственную работу, или послезавтра Троцкий в Изюм вызовет вас и подробнее распорядится по поручению бюро ЦК Ленин. На другой день ЦК рассматривает вопрос о том, что командир Ворошилов большую часть отбитого у врагов военного имущества самовольно взял в распоряжение своей армии. ЦК постановляет. Поручить товарищу Раковскому послать товарищу Троцкому в Изюм телеграмму об этом и просить товарища Троцкого принять самые энергичные меры к передаче этого имущества в распоряжение Реввоенсовета Республики. В тот же день Ленин сообщает мне по прямому проводу. Дыбенко и Ворошилов растаскивают военное имущество. Хаос полный. Донбассу серьезно не помогают. Ленин. Другими словами, на Украине повторялось то самое, против чего я боролся в Царицыне. Дыбенко Павел Ефимович, 1889-1938 годы. Член партии с 1912 года. В 1917-м председатель Центробалта. В Октябрьскую революцию 1917 года член Петроградского ВРК, член комитета по военным и морским делам. В 1918 году нарком по морским делам. В гражданскую войну командующий группой войск Крымской армии Начдив. В 1928 году командующий войсками ряда военных округов, член ВЦИК и ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Не мудрено, если военная работа создала мне немало врагов. Я не оглядывался по сторонам, отталкивал локтем тех, которые мешали военным успехам, или в спешке наступал на мозоли зеваком и не успевал извиняться. Есть люди, которые все это запоминают. Недовольные и обиженные находили дорогу к Сталину, отчасти к Зиновьеву. Эти ведь тоже чувствовали себя обиженными. Каждая неудача на фронте вызывала натиск недовольных на Ленина. За кулисами уже тогда этими махинациями руководил Сталин. Подавались записки о неправильности военной политики, о моем покровительстве спецам, о слишком жестком режиме по отношению к коммунистам и прочее. Отставленные полководцы и неосуществившиеся красные маршалы подавали доклад за докладом о пагубности стратегических планов, о саботаже командования и о многом другом. Ленин был слишком поглощен общими вопросами руководства, чтобы выезжать на фронты или входить в повседневную работу военного ведомства. Я проводил большую часть времени на фронтах, что облегчало в Москве работу закулисных шептунов. Их настойчивые голоса не могли не вызвать у Ленина время от времени беспокойства. Ко времени моего очередного приезда в Москву у него накоплялись сомнения и вопросы. Но достаточно бывало получасовой беседы, чтобы восстановить взаимное понимание и полную солидарность. Во время наших неудач на Востоке, когда Колчак приближался к Волге, Ленин на заседании Совнаркома, на которое я явился прямо с поезда, написал мне записочку. «А не прогнать ли нам всех спецов поголовно и не назначить ли Лашевича главнокомандующим?» Лашевич был старый большевик, выслужившийся на немецкой войне в унтер-офицеры. Я ответил на том же клочке «Детские игрушки». Ленин поглядел на меня лукаво из-под лобья, с особенно выразительной гримасой, которая означала примерно «Очень вы уж строго со мной обращаетесь». По сути же он любил такие крутые ответы, не оставляющие места сомнений. После заседания мы сошлись. Ленин расспрашивал про фронт. «Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров? А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии?» «Не знаю». «Примерно, не знаю». «Не менее 30 тысяч». «Как?» «Не менее 30 тысяч». «На одного изменника приходится сотня надежных». На одного перебежчика 2-3 убитых. Кем их всех заменить? Через несколько дней Ленин выступал с речью по поводу задач социалистического строительства. Вот что он, между прочим, сказал. «Когда мне недавно товарищ Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага, как строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас?» На происходившем в это же время съезде партии Ленин в мое отсутствие, я оставался на фронте, выступил со страстной защитой проводившейся мною военной политики от критики оппозиции. Именно поэтому протоколы военной секции 8-го съезда партии не опубликованы до сих пор. Указанные материалы ныне опубликованы. Однажды на Южный фронт ко мне приехал Минжинский. Я его знал давно. В годы реакции он примыкал к группе ультралевых или впередовцев, как они назывались по имени своего журнала, Богданов, Луначарский и другие. Сам Минжинский, впрочем, тянул в сторону французского синдикализма. Французский синдикализм — течение в профессиональном движении трудящихся. Предусматривала независимость профессиональных объединений от государства и политических партий. Говоря о склонности Минжинского к французскому синдикализму, Троцкий подчеркивает слабую, по его мнению, приверженность Минжинского партийным интересам. Впередовцы устроили в Болонье марксистскую школу для 10-15 русских рабочих, прибывших нелегально из России. Это было в 1910 году. В течение примерно 2 недель я читал в этой школе курс прессы и вел беседы по вопросам партийной тактики. Тут я познакомился с Минжинским, прибывшим из Парижа. Впечатление, какое он на меня произвел, будет точнее всего выражено, если я скажу, что он не произвел никакого впечатления. Он казался больше тенью какого-то другого человека, не осуществившегося или неудачным эскизом ненаписанного портрета. Есть такие люди. Иногда только вкрадчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали о том, что этого человека снедает стремление выйти из своей незначительности. Я не знаю, каково было его поведение в период переворота, и было ли тогда у него поведение вообще, но после завоевания власти его в попыхах направили в Министерство финансов. Он не проявил никакой активности или проявил ее лишь настолько, чтобы обнаружить свою несостоятельность. Потом Дзержинский взял его к себе. Дзержинский был человек волевой, страстный и высокого морального напряжения. Его фигура перекрывала ВЧК. Никто не замечал Минжинского, который корпел в тиши над бумагами. Только после того, как Дзержинский разошелся со своим заместителем Уншлихтом, это был уже в последний период, он, не находя другого, выдвинул кандидатуру Минжинского. Все пожимали плечами. Кого же другого, оправдывался Дзержинский, некого. Но Сталин поддержал Минжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Минжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ. После смерти Дзержинского Минжинский оказался не только начальником ГПУ, но и членом ЦК. Так на бюрократическом экране тень несостоявшегося человека может сойти за человека. Минжинский Вячеслав Рудольфович, 1874-1934 годы. Член партии с 1902 года. Участник революции 1905-1907 годов и октября 1917 года. В 1917 году в Петрограде комиссар ВРК. С 1918 года нарком финансов РСФСР. В 1919 году нарком РКИ Украины. С 1919 года член президиума ВЧК, с 1923 года заместитель председателя, с 1926 председатель ОГПУ, с 1927 года член ЦК партии, член ЦИК СССР. Уншлихт Иосиф Станиславович, 1879-1938 годы, член партии с 1900 года. Участник революции 1905-1907 годов в Польше и Октябрьской революции 1917 года в Петрограде, член ВРК. В 1919 году нарком по военным делам Литовско-Белорусской ССР. С 1921 года заместитель председателя ВЧК ГПУ. С 1923 член РВС Республики. В 1925-1930 годах заместитель председателя РВС СССР и заместитель наркома по военным и морским делам. В 1933-35 годах начальник главного управления гражданского воздушного флота. С 1924 года член Центральной ревизионной комиссии, с 25-го кандидат в члены ЦК партии, член в ЦИК, президиума ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. 10 лет тому назад Минжинский, однако, пытался направить свое движение вокруг других осей. Он явился ко мне в вагон с докладом по делам особых отделов в армии. Закончив с официальной частью визита, он стал мяться и переминаться с ноги на ногу, с той вкрадчивой своей улыбкой, которая вызывает одновременно тревогу и недоумение. Он кончил вопросом, знаю ли я, что Сталин ведет против меня сложную интригу. «Что?» — спросил я в совершенном недоумении, так как я был далек тогда от каких бы то ни было мыслей или опасений такого рода. «Да, он внушает Ленину и еще кое-кому, что вы группируете вокруг себя людей специально против Ленина». «Да вы с ума сошли, Минжинский! Проспитесь, пожалуйста, а я разговаривать об этом не желаю». Минжинский ушел, перекосив плечи и покашливая. Думаю, что с этого самого дня он стал искать иных осей для своего круговращения. Но через час, через два работы я ощутил в себе что-то неладное. Этот человек с тихой, невнятной речью заронил в меня какое-то беспокойство, точно я за обедом проглотил кусочек стекла. Я стал кое-что вспоминать, сопоставлять. Сталин осветился для меня с какой-то другой стороны. Значительно позже Кристинский мне сказал про Сталина. Это дрянной человек с желтыми глазами. Вот эта самая нравственная желтизна Сталина впервые мелькнула в моем сознании после визита Минжинского. Наведавшись после того на короткое время в Москву, я, как всегда, первым делом посетил Ленина. Мы поговорили о фронте. Ленин очень любил бытовые подробности, фактики, штришки. которые сразу, без околичностей, вводили его в самую суть дела. Он не выносил, когда к живой жизни подходили по касательной. Перескакивая через звенья, он задавал свои особые вопросы, а я отвечал, любуясь, как он хорошо сверлит. Мы посмеялись. Ленин чаще всего бывал весел. Я тоже не считаю себя угрюмым человеком. Под конец я рассказал про визит Минжинского на Южном фронте. Неужели же тут есть частицы правды? Я сразу заметил, как заволновался Ленин. Даже кровь бросилась ему в лицо. «Это пустяки», — повторял он, но неуверенно. «Меня интересует только одно», — сказал я. «Могли ли вы хоть на минуту допустить такую чудовищную мысль, что я подбираю людей против вас?» «Пустяки», — ответил Ленин, на этот раз с такой твердостью, что я сразу успокоился. Как будто какое-то облачко над нашими головами рассеялось, и мы простились с особенной теплотой. Но я понял, что Минжинский говорил не зря. Если Ленин отрицал, не договаривая, то только потому, что боялся конфликта, раздора, личной борьбы. В этом я целиком сочувствовал ему. Но Сталин явно сеял злые семена. Лишь значительно позже мне стало ясно, с какой систематичностью он этим занимался. Почти только этим. Потому что Сталин никогда серьезной работы не выполнял. Первое качество Сталина — леность, — поучал меня когда-то Бухарин. Второе качество — непримиримая зависть к тем, которые знают или умеют больше, чем он. Он и под Ильича вел подпольные ходы.